Братья, есть одна такая народная мудрость. Она говорит так, что учение – свет, а не учение – чуть свет и на работу. Я, когда учился в школе, думал, что закончу школу, буду грамотным теперь. Школу закончил, а смотрю, что еще не всему научился. Потом дальше. И сегодня я тоже учусь. Мы с вами собрались на библейские курсы тоже учиться. Где-то мы учимся житейской грамоте, народной какой-то мудрости, а где-то мы с вами учимся жить, правильно проповедовать, правильно самим поступать. И это очень хорошо. Это очень хорошо. Хорошо, когда человек соглашается с тем, что ему нужно учиться. Я в начале этого дня хотел вместе с вами порассуждать над одним отрывком. Событие, которое произошло в жизни Иисуса Христа, Евангелие от Луки, 7 глава. Я буду читать со 2 стиха. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди» и идет, и другому: «Приди» и приходит, и слуге моему: «Сделай» то и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Братья, я думаю, что нам хорошо известно это событие, когда Иисус Христос исцелил слугу сотника. Как-то однажды я прочитал, и мне открылось немножко в другом свете, как я все это представлял. Вообще, во времена Иисуса Христа, если мы посмотрим, то Иудея, она была под гнетом римлян. Римляне захватили Иудею, и во многих городах Иудеи поставили свои охранные войска. И вот этим охранным войском в каждой местности руководил сотник. По нашему времени это офицер, который имеет в подчинении 100 солдат, 100 воинов. Они должны были следить за порядком, чтобы не было бунта, возмущения, мятежа какого-то, чтобы вовремя собирались налоги, подати. И, в общем-то, к таким людям относились очень плохо. Оккупанты, захватчики. Но кто таких людей будет любить и уважать? Сотник – это человек, который имеет власть, имеет возможности. Даже в народе говорят, что дай человеку власть и немножко денег, и ты узнаешь, кто он есть на самом деле. Я думаю, что сотник как раз-таки был в таком положении, когда можно было узнать, кем он является на самом деле, что он за человек. И вот в доме у этого сотника произошла беда. Заболел слуга. Заболел слуга, и что-то нужно было предпринимать. Даже если взять по нашему времени, человек, когда болеет, рабочий человек, понятно, что начальник его лечить не будет. Он ему скажет: иди на больничный, лечись. Как выздоровеешь, приходи на работу. Больной ты мне здесь не нужен. Но я вижу, что у этого язычника отношение было другое. Этот язычник Он заботился о своем слуге. И написано «слуга, которым он дорожил». Братья, а как вы думаете, почему сотник дорожил слугой? Вообще, какими слугами дорожат? Послушными, добросовестными. Я тоже думаю, что сотник дорожил слугой, потому что слуга был добросовестный, ответственный человек. Мне вспоминается два библейских примера, когда люди были слугами. Ну, первый слуга – это или служанка, маленькая девочка у жены Неймановой. Она служила в доме у госпожи, которая не имела с ней никакого родственного отношения. Наоборот, из чужого народа. И вот однажды эта маленькая девочка, которой, ну, будем так говорить, Нейман причинил много зла, забрал ее с родительского дома, лишил ее родительской любви, заботы. И вот она смотрит однажды на этого человека и видит его прокаженным. Как вы думаете, вот представьте себя на месте этой девочки, человек, который сделал вам много беды, и вдруг вы видите этого человека в каких-то страданиях. Какие мысли зарождаются в голове у человека обычно? Получил по заслугам, обидел меня, сделал меня больно, сам попробуй теперь. Сделал меня неприятно, сам попробуй теперь. Побудь немножко в моей шкуре. Ну и так далее. Обычно голова у человека, вот мысли работают в таком направлении. Но вы знаете, я смотрю, что эта девочка, она была немножко другим человеком. Она жене Неймановой говорит, вот если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии. Я думаю, что она получила хорошее воспитание в родительском доме. Хорошее воспитание. Она могла любить врагов своих. И даже находясь в чужой стране, и даже видя человека в такой болезни, она не злорадствовала ему. Она, наоборот, искала возможность, как этому человеку можно помочь в его положении. И вот она говорит, что если бы он побывал у пророка, который в Самаре, речь идет за пророка Елисея. А как вы думаете, пророк, который в Самаре, часто исцелял прокаженных? Вот Иисус Христос говорит о том, что много было прокаженных в Израиле в дни пророка Елисея. И ни один из них не очистился, кроме Неймана сириянина. А куда ж ты его посылаешь? И откуда ты знаешь, что этот пророк может исцелить проказу, снять эту болезнь? Братья, я думаю, что у этой девочки было большое желание и большая вера. Она была хорошей слугой. И другой человек, слуга пророка Елисея, Гиезий. И возьмем тот же самый случай, когда Нейман приходил получить исцеление от проказа. Он принес много подарков. И эти подарки предлагал Елисею. Но Елисей ничего не взял. И вот когда Гиезию сказали о том, что приходил такой-то, такой-то и приносил подарки, то у Гиезия в голове созрел план. Пойду, догоню и возьму. И вот пока он бежит, догоняет Неймана, он придумывает очень на ходу интересную историю. Такую историю, чтобы Нейман мог поверить, что пришли сыновья пророческие из горы Ефремовой и вот нуждаются, дай что-нибудь. Нейман обрадовался. Он дал больше, чем просил Гиезий. И вот когда Гиезий возвращается к Елисею, то у них произошел диалог. И в результате этого Елисей говорит, что проказа, которая была на Неймане сириянине, пусть будет на тебе и на потомстве твоем вовек. Братья, Гиезий был плохой слуга. Мы с вами однажды обещали Богу добрую совесть. Мы служим. Братья, если мы хорошие слуги, Бог такими слугами будет дорожить. Если мы с вами плохие слуги, я думаю, что плохими слугами Бог, наверное, дорожить не будет. Вот этот сотник, этот язычник дорожил слугой, я думаю, что потому, что этот слуга был хороший слуга. И даже тогда, когда он был болен, и даже тогда, когда он был при смерти, то сотник от него не отказался, не отправил его в больницу, не сказал, чтобы другие о нем заботились. Он сам проявил личное свое участие и позаботился об этом человеке. Братья, следующую мысль, которую я хотел отметить, что этот слуга за исцелением пошел по нужному адресу. Услышав об Иисусе, он посылает к нему иудейских старейшин. Он не пошел ни к священнику, он не пошел ни к книжнику, он не пошел, может быть, ни к каким-то вот лекарям того времени. Он за исцелением пошел к Иисусу Христу. И причем пошел не сам лично, а посылает к нему иудейских старейшин. То есть этот человек, братья, настолько мог навести контакт с иудейскими старейшинами, что они пошли к Иисусу Христу ходатайствовать за Него. Вообще в то время слово «старейшина» – это было закон. Старейшины, они были у ворот, старейшины, они решали спорные дела, судебные вопросы. И слово «старейшины», оно имело очень весомое значение. И вот старейшины идут к Иисусу Христу, чтобы просить Его за этого человека. Придя к Иисусу Христу, они это выполняют не просто вот под страхом каким-то или под обязанностью, но я вижу, что у них с этим человеком очень были дружеские, близкие отношения. Они начинают просить Иисуса Христа. И написано, что просят не просто так, а просят убедительно. Вы знаете, можно просто передать просьбу, можно просто изъявить желание. Но эти старейшины, они просят Иисуса Христа убедительно, и у него приводят очень веские доводы. Ну, первый довод, который они приводят, они говорят, что он достоин, чтобы ты сделал для него это. Братья, кто говорит эти слова, что он достоин? Иудейские старейшины. Эти слова говорят иудейские старейшины. А как вы думаете, что чаще бывает в нашей жизни, когда о нас говорят, что он достоин? Или когда мы начинаем думать о себе, что я достоин? И что нам больше нравится? Вы знаете, мне вспоминается один случай, он записан в книге «Есфирь». Это случай, связанный с царем Артаксерксом и приближенным к нему князем Аманом. Я события не буду пересказывать, но один момент, когда Бог у царя Артаксеркса отнимает сон. И целую ночь он не спит. И царю приносят книгу записей дневных и читают перед ним. И вот доходит до того момента, когда человек по имени Мардохей, услышав о заговоре двух евнухов убить царя, предостерегает царя, и жизнь царя была спасена. Царь спрашивает, а как Мардохея отблагодарили? Ему говорят, никак. А кто там во дворе? Аман. Аман в это время пришел поговорить с царем, чтобы Мардохея повесить. И он даже виселицу приготовил для него. И помните, виселица была высотой какой? 50 локтей. Это 25 метров примерно. Это высота 9-этажного дома. Чтобы повесить человека, какой высоты? Ну, достаточно виселицы. 2 метра. А зачем Аман приготовил 25 метров? То есть Аман был такой человек, что он решил с Мардохеем разобраться, ну так вот, по самой верхней планочке. То есть настолько он был в негодовании на этого человека, что он не падал, не кланялся. Он решил, чтобы никому не было повадно, вот так я с тобой разберусь. И вот царь приглашает, ну-ка зовите Амана. И Амана спрашивает, Аман, как ты мыслишь, как нужно почтить человека, который достоин царской благодарности? Аман был человек мыслящий. Он начал думать. У него сразу заработали мысли. Царь хочет отблагодарить. Кого? Ну, конечно же, меня. Если отблагодарить, то меня. Кто достоин еще? Кто еще лучше, чем я? Да никто, только я. А если меня, то нужно придумать что-нибудь такое, ну, чтобы не повторилось больше никогда в этом царстве. И Аман придумал. Братья, Аман думал, что это все будет ему. Ему сильно этого хотелось. Но произошло обратное. Все, что ты сказал, пойди сделай. Не упусти ни одного из того, что ты сказал, Мардохею и иудеянину. Посади его на царского коня, царскую одежду, царский венец на голову и на городскую площадь выведи. И объяви перед всем народом. Братья, я однажды слышал мысль такую одного брата. Он говорит так, что мы с вами о себе думаем немножечко лучше, чем мы есть на самом деле. Мы очень часто думаем, что мы достойны. Мы очень часто думаем, что лучше нас никто не сделает. Лучше меня никто не скажет. У меня получается не так, как у других. Но самую правильную оценку, конечно, скажет Бог, но довольно-таки правильно говорят о нас люди со стороны. Апостол Павел в послании к римлянам, 12 главе, говорит о том, что не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры. Братья, дальше второй довод, который они приводят, они говорят так, что «Он любит наш народ». И построил нам синагогу. Как вы думаете, когда человек любит, он может любовь куда-то спрятать? Ну, я думаю, что всем вам, вы уже в таком возрасте, что присуще испытать чувство любви. Когда человек любит, он будет об объекте любви своей думать? Будет. Он будет стараться ей угодить? Сделать что-то приятное? Или он ей больно будет делать? Если мы любим маму свою, мы ей на день рождения подарим что-то? Подарим. Уделим внимание? Уделим. Братья, любовь спрятать невозможно. И вот этот человек, любя народ, какой народ? Любя тех, которых захватили они. Братья, даже не свой народ. Вот любя чужой народ, он построил им синагогу. Вы знаете, Иисус Христос, когда услышал это, он пошел. Он пошел в дом этого человека. Я представляю так, что он, наверное, пошел вместе со старейшинами. Ну, чтобы поучаствовать в этой нужде. И вот когда он был еще недалеко от этого дома, мы читаем о том, что сотник посылает к нему друзей своих. Оказывается, у сотника были еще друзья. Но друзья были не потому, что у него были связи или возможности какие-то. В народе даже в нашем говорят, что друг познается в беде. У блудного сына тоже были друзья, когда были деньги. Но когда он остался у свиного корыта, то друзья все разбежались. А вот у этого человека, когда в доме скорбь, то рядом оказались и друзья. И вот теперь этот человек посылает к Иисусу Христу друзей своих, чтобы передать ему свои слова. Братья, я здесь не вижу никакой хитрости, никакого лукавства. Я вижу, наоборот, этого язычника в другом свете. И вот друзья этого человека передают Иисусу Христу слова. «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. И себя, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе». Братья, старейшины говорят, он достоин. А он о себе говорит, я недостоин. Тоже говорит правильно. Вы знаете, старейшины знали его таким, каким он был в Израиле. А этот человек знал себя хорошо не только в Израиле, каким он был, Ну, может быть, где-то он находился еще в других местах. И он, наверное, знал за собой свою прожитую жизнь и говорит: «Господи, я недостоин. Я недостоин, чтобы Ты пошел под кров мой. Я даже себя не почел достойным пойти к Тебе и просить Тебя. То есть я лучше себя знаю, какой я есть на самом деле». Братья, я вижу в этом язычнике очень много смирения. Очень много смирения. Это не лицемерный человек. Он смог дать правильную оценку своему состоянию. Вы знаете, мы с вами очень редко признаемся в своих ошибках. Мы с вами чаще признаемся в своих достоинствах, в своих достижениях. Но чтобы человек признался в своих ошибках или вот так вот скромно подумал о себе, то это человек, ну, который достиг довольно-таки высокого положения перед Богом. Вот сотник говорит: «Господи, я недостоин. Я недостоин». И даже недостоин был пойти к Тебе, недостоин, чтобы Ты зашел в дом мой. Скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Я в своей сфере человек подвластный. Воинам говорю, воины слушают. Сделай то, делают. Сделай это, делают. Господи, скажи, и слуга мой выздоровеет. Братья, я вижу у этого человека большую веру. Иисус Христос, мы читаем, что услышал эти слова, Он удивился. Вообще Христос удивлялся нечасто. А вот услышав слова этого человека, которые передали друзья его, Он удивился. И Он говорит, что и в Израиле не нашел я такой веры. Братья, я читаю Евангелие, и я вижу, что очень часто вера язычников была выше веры Израиля. Израиль знал закон. Израиль знал Писание. Израиль посещал синагогу. Ну, я в смысле говорю о народе. Но они часто не верили в то, что они знали. Просто не верили. Братья, мы с вами тоже много иногда знаем. Но знание – это одно, а вера – это другое. Библия говорит, что если просто знание, то оно надмевает человека. Человек возвышается в знаниях своих. Мне вспоминается один случай, когда однажды за Иисусом Христом шла одна женщина. Идут ученики, идет женщина. У женщины дома была проблема. И она идет и кричит: «Помилуй меня, Господи! Дочь моя жестоко беснуется». А он идет и не обращает на нее как будто бы никакого внимания. Уже ученики говорят: «Господи, ну скажи ей что-нибудь». Вы знаете, а Иисус Христос говорит слова, которые нам бы, если мы с вами находились на месте этой женщины, наверное, не понравились. Он говорит, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Представьте себя, вы обратились в нужде с просьбой к какому-то человеку. Пускай он будет неверующий, светский и так далее. И вдруг вы услышали такой же самый ответ. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Какая бы реакция произошла внутри у вас? Братья, а эта женщина, хананьянка, говорит: «Так, Господи, так. Ну и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. О, женщина, велика вера твоя». Братья, Библия нас учит о том, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Не знал, а веровал. Братья, мы сейчас с вами рассуждали вот об этом событии. Давайте мы подведем итог и помолимся. Событие, которое связано со слугой больным в доме сотника. Чтобы Господь дорожил нами, нам нужно быть хорошими слугами в Его винограднике, в Его доме. Быть послушными слугами. Братья, я понимаю, что мы о себе должны думать не высоко, а скромно по мере веры. И правильную оценку могут дать со стороны. Еще точнее оценку может дать Бог. Если в сердце есть любовь к народу Божьему, к церкви, она обязательно будет проявляться. И пусть Господь поможет, братья, чтобы наша вера могла расти и укрепляться. Здесь мы получаем какие-то с вами определенные знания, слышания. Это очень хорошо. Библия говорит, что вера от слышания. Чем человек больше углубляется в Слово Божие, чем человек больше знает методы изучения его, возможности использования, тем он должен возрастать не в знании, а в вере. Пусть Господь благословит нас и в этом дне, чтобы он мог пройти на пользу вот для того, чтобы мы могли учиться. А мы с вами давайте преклоним колени и помолимся Богу. Аминь.